Отже, ми починаємо нашу розмову з Ксенією Кириловою, журналісткою-розслідувачкою, експерткою Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, яка зовсім нещодавно видала книжку, яка називається «У павутинні безуму». І, власне, Ксенія Кирилова, вітаю.
Вітаю.
Ксенія – громадянка Росії, яка емігрувала до Сполучених Штатів 5 років тому, тому вона спілкуватиметься з нами російською мовою. І ця книжка – це книжка, власне, про каральну психіатрію часів Радянського Союзу. Для тих, хто не читав, обов'язково почитайте, а поки що Ксенія без спойлерів нам розповість, про що ж, власне, ця художня книжка.
Да, здравствуйте, спасибо. На самом деле, это действительно художественный шпионский роман, но дело в том, что реалии, которые в нем показаны, реалии советского времени и карательной психиатрии, они основаны на документальных материалах. Мне повезло общаться лично с людьми, которые прошли советскую карательную психиатрию, это вот диссиденты Виктор Давыдов и Яков Осмоловский из Украины. И я брала у них интервью, мы много общались. Виктор Давыдов, к тому же, оставил воспоминания очень яркие. И действительно, я постаралась вот в такой форме. Ну, я бы не назвала ее совсем развлекательной, да, потому что шпионский роман настоящий, серьезно, это тоже драма. Да, это интересно, это увлекательно читать, но все-таки это некая вот личностная драма. Но, тем не менее, это все равно форма для массового читателя показать в том числе реалии и советской карательной психиатрии, и противоракетной обороны. То есть вот эта ракета А-35, снаряженная термоядерной боевой частью, она действительно разрабатывалась Советским Союзом. Мне очень помогли с данными об этой ракете как раз вот ЦАКах, Центр исследования армии конверсии и разоружения, лично бывший замминистра обороны Украины Леонид Поляков, потому что, да, данные об этой противоракетной системе уже есть, они доступны в Википедии, но одно дело прочитать о них, да, другое дело, чтобы создалось впечатление, что люди об этом говорят профессионально, да, что люди этим живут, что люди в этом разбираются. Вот. Сам по себе сюжет, он, конечно, вымышлен, но с другой стороны, какие-то отдельные операции ЦРУ, вот, например, операция по эксфильтрации в данном случае вот, ученого-военного инженера из Советского Союза, она, в принципе, во многом отражает реальные операции ЦРУ, например, эксфильтрации майора КГБ Виктора Шеймова. То есть мне повезло, опять же, общаться с ветеранами в США. Сейчас это уже публичные люди, это эксперты, то есть это абсолютно открытая часть экспертного сообщества американского. Они посоветовали книги документальные. В Америке тоже много документальных книг, в отличие от российских так называемых документальных передач, да, на тему холодной войны. В Америке это не пропаганда, то есть это пишут журналисты, которые к собственным спецслужбам порой относятся весьма критично. И они действительно это делают в жанре журналистского расследования, они пытаются полностью воссоздать события прошлого. Ну и плюс открываются архивы. То есть вообще очень-очень много можно узнать из документальной литературы. В общем, вот таким образом.
Мы уже визначили, что книга стосується Радянського Союзу, а які саме часові рамки?
Конец 60-х, начало 70-х годов.
И что происходит у нас с персонажем? Расскажите нам очень коротко и совсем без спойлеров.
Ну, чтобы не было спойлеров, да, постараемся не говорить, чем закончилось. Но, опять же, вот, возвращаясь к историческим реалиям, дело в том, что вот в эти СПБ, СПБ — это сокращение спецпсихбольница, вот эти тюрьмы психбольницы, да, в СПБ попадали и диссиденты, и могли попасть люди просто, которые занимали важные посты или имели доступ к гостайне, и их признавали неблагонадежными. И вот диссиденты еще имели шанс оттуда выйти. Например, судьба самого Виктора Давыдова. Он 3 года отсидел в этой спецпсихбольнице, а потом его не просто выпустили, а дали уехать на Запад. Ну, разные были причины. Например, какие-то торги у Советского Союза шли с Западом. Кто-то из друзей мог поднимать шум там на «Голосе Америки» на «Радио Свобода», да, и хотели или вот каким-то образом прекратить эту кампанию, да? Но если попадали люди с допуском, да, к гостайне, то у них уже не было шанса выйти. Их просто уничтожали, и человек исчезал там навсегда. И, кстати, известный актив ЦРУ, самый известный, может быть, Адольф Толкачев, он как раз в одном из своих писем ЦРУ писал, что он начинал как диссидент, он напечатал листовки, даже хотел их распространять, но вовремя спохватился и понял, что если человека с его уровнем допуска к информации заподозрят, поймут, что он неблагонадежный, его сотрут в порошок и так тогда он решил действовать тайно, да, предложить свои услуги ЦРУ. Вот у нас немножечко по-другому складывается. У нас один украинский как раз диссидент попадает вот в такую спецпсихбольницу, и другим путем туда попадает военный инженер, полковник Голубов, который как раз высказал сомнения в этой советской системе противоракетной обороны, поскольку она не только не защищает от ракет, но она и опасна для самих жителей Советского Союза. Ну, может быть, помните, какие испытания проходили, с какими авариями под Оренбургом вот этого. Там же действительно радиационный фон ужасный, количество раковых заболеваний огромное. То есть это все скрывалось в советское время. И как раз в начале 70-х у нас идут переговоры по поводу первого договора об ограничении вооружений, и Советский Союз очень не хотел накладывать ограничения на эту ракету, поэтому они ее разрабатывали тайком. Это все исторические факты. И вот когда они у нас попадают в эту спецпсихбольницу, украинский диссидент и военный инженер, военный инженер, он понимает, что у него уже нет шансов оттуда выйти, и он по памяти успевает, пока еще ясность сознания сохраняется, воссоздать какие-то чертежи, какую-то информацию и передать ее вот этому диссиденту, потому что у него еще есть шанс оттуда выйти. И диссидент действительно, когда его выпускают из этой больницы, освобождают, он уезжает на Запад и передает эти документы ЦРУ. И они оказываются настолько важными, что ЦРУ решают послать сотрудника для встречи с этим заключенным. На самом деле это тоже не так фантастически, как может показаться. Да, ЦРУ, конечно, не использовало нелегалов в советском смысле. То есть они не внедряли жить в страну человека под чужим паспортом. Но разовые операции под чужим флагом проводились. И я, например, лично общалась с ветераном ЦРУ, который мне говорил, что у него был такой легкий акцент, что его все принимали за литовца или латвийца, но никак не за американца, когда он работал. То есть взять свидетельство о рождении умершего ребенка, и вот там действительно, значит, вот Патрик Корн, это сотрудник ЦРУ, под именем Йоргиса Гентауса едет в этот уральский поселок Мединский, где расположена эта спецпсихбольница, по легенде, что вот он ищет своего брата, потому что, опять же, вспомним, сколько лет прошло после войны, Второй мировой, то есть советские войска были в странах Балтии, и небрачный ребенок вполне мог родиться, потому что там проходили советские солдаты. В этом совершенно ничего удивительного не было. Он как раз по возрасту, в принципе, был похож на человека, который мог родиться, вот, ну, на самом деле, чуть старше, ну, там разница в несколько лет уже не играет роли, да? По свидетельству о рождении умершего ребенка он рождается как раз вот, как будто он был зачат вот в 44-м году где-то, да. Вот, то есть как раз отец Голубова умирает, подтвердить невозможно. Ну а по поводу того, как он мог попасть в больницу, на самом деле попадали. Там все-таки не КГБшники были в охране, охраняли, директора этих больниц были врачи, санитарами в отдельных больницах выступали зэки заключенные, в других больницах сотрудники МВД, то есть милиция, вот как в нашей книге, например, берется. Вот, то есть их обманывали, вот если почитать книгу «Диссиденты» под Рабинека. Он сам был врачом скорой помощи, благодаря этому он посещал вот этих заключенных. И точно так же представлялись диссиденты родственниками, иногда обманывали персонал. И вот этот наш Йоргис Гентаус, так называемый, он знакомится с медсестрой Ириной. Вот, и она тайком устраивает ему эти встречи. Она не знает, кто он, но, тем не менее, Ирина все-таки делает выбор, осознанный выбор, конечно, не работать на ЦРУ, но осознанный выбор все-таки помогать диссидентам, то есть помогать вот встретиться с братом. И в этом плане она из обычной конформистки тоже становится личностью. То есть, с одной стороны, да, конечно, он ее использует, как говорится, в темную, но, с другой стороны, хотя бы часть выбора она делает осознанно. Ну и там тоже там завязывается роман, контрразведка потом начинает уже по горячим следам искать его. Но чем кончится, мы не скажем. Так,
і залишимо таємницю. І, власне, крім того, що нам буде цікаво слідкувати за сюжетом, за історією, ви вже не раз згадували, що базувалося все на реаліях. Тобто ми намагаємося викрити те, що відбувалося насправді. Ви говорили про інтерв'ю з Віктором Давидовим, з Яковом Смоловським. Крім інтерв'ю, як ще писалася книга? Ви працювали в архівах, ви вивчали листи. І скільки часу ви витратили на написання цієї книги?
Ну, на самом деле, тут трудно сказати, тому що я історією совєтського диссидентства интересовалась еще, когда жила в России где-то с 12-го года. И какие-то документы собирала еще тогда. Например, вот там цитата из приказа Андропова, это подлинная. Это в Санкт-Петербурге в музее была речь Андропова, и оттуда берутся цитаты. Цитаты из хроники текущих событий тоже подлинные, например, да? Вот. С Виктором Давыдовым я общалась уже, живя в Америке, из истории вот холодной войны с американской точки зрения, да, там ветеранов ЦРУ я тоже узнавала, уже живя в Америке. То есть трудно здесь как бы вот сказать, сколько mm-hmm. времени, потому что оно выстрадано несколько лет, вот, как-то к этому шло, да. Вообще писалось где-то год, но какие-то, я говорю, документы я собирала, конечно, раньше, потому что я сейчас в Россию приехать не могу, и чудо, что вот у меня... Притом я даже не привозила с собой какие-то архивные документы, я просто в этом музее делала фотографии, и некоторых документов у меня просто с собой на внешнем диске остались в обычных папках с фотографиями, в том числе фотографии каких-то документов вот из московских, из петербургских музеев. Ну, конечно, очень много, я говорю, сейчас и в интернете, и в воспоминаниях,
і якщо говорити про те, що ця книга насправді не відірвана від реалії, це не тільки те, що було колись, а те, що і прослідковується у нинішній час.
Да,
і загалом
так.
На вашій презентації був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чигоз, який говорив, що ця книга – це насправді яскрава ілюстрація того, що відбувається зараз.
Угу. Вот именно поэтому я решила ее написать, потому что я-то лично не сталкивалась с карательной психиатрией. И даже вот когда я общалась с Давыдовым, со Смоловским, я понимала, что с одной стороны, нужно как-то рассказать широкому читателю об этом, но как-то все руки не доходили. На сайте Крым Реалии я работаю уже больше 4 лет. То есть репрессии в отношении крымских татар я вот наблюдаю годами. Я общаюсь с этими людьми. Это действительно потрясающие силы духа и мужества люди, которые в том числе, которые при этом вот с какой-то, я не знаю, они мусульмане, но, наверное, можно сравнить с христианской какой-то вот, со стойкостью первых христиан, вот ненасильственно противостоят оккупации, терпят вот эти репрессии, поддерживая друг друга. Это народ-герой, это народ-мученик. Действительно. И карательная психиатрия сейчас возрождается не только в Крыму, она возрождается вообще и на территории России, но в Крыму беспредела больше, чем на остальной территории России, и мы все знаем вот эти принудительные экспертизы в адрес Эльми Умерова, и сейчас по делу Хизбулл Тахрир они пытаются представить этих людей, с одной стороны, террористами, с другой стороны, психически, да, ненормальными. Но дело в том, что и на остальной территории России вот, может быть, вы помните, был случай самоубийства подростка в конце 2015 года. Влад Колесников, единственный из своей среды, выступивший против аннексии Крыма, да, пришедший с плакатом, что Крым — это Украина, его затравили все. Родственники, родной дед, соседи, одноклассники. Просто мальчика травили все. Он жил в провинции, вот эта вот агрессивная провинциальная среда. Но травлю летом 15 года он пережил, а покончил с собой только в декабре. И последней каплей для него было, когда его друга Николая, близкого друга, поместили как раз вот в психбольницу насильственно, потому что он, как и Влад, был несовершеннолетний. Им было по 17 лет, когда они начинали. Владу потом исполнилось 18, а Николаю еще было 17. И родители поместили в психбольницу не просто на обследование, а на лечение. Как раз в декабре Николай оттуда вышел, настолько не был похож на человека после нейролептиков, что вот эта вот утрата друга добила Влада. И, собственно, вот эта трагическая смерть. Опять же, Николай был не единственным подростком, которого собственные родители отправляли в систему карательной психиатрии. Что касается взрослых людей, пока используется принудительное обследование, как это было с Антоном Почасовым в Барнауле, то есть, да, мы можем говорить о возрождении карательной психиатрии в России и, в первую очередь, действительно, в Крыму. Поэтому, конечно, сейчас об этом нужно говорить.
Давайте спробуем дуже коротко, буквально от в 3 реченнях, визначити, що ми вкладаємо в поняття карательная психиатрия.
Ну, карательная психиатрия — это принудительно используемая психиатрия именно в политических целях, когда здоровых людей за их убеждения объявляют психически ненормальными и начинают здоровых людей залечивать так, что...
Я нагадаю, що ми говоримо журналісткою-розслідувачкою, експерткою Центру досліджень армії Університету роззброєння Ксенією Кириловою. І, власне, у неї вийшла книга під назвою «Павутинні безуми» про каральну психіатрію часів Радянського Союзу у видавництві, українському видавництві «Духи літера» українською десь наприкінці травня. Але ми знаємо, що ця книга вийшла і в Росії, хоча вона викриває російську каральну психіатрію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.
Ну, на самом деле... Если раньше я публично благодарила этого редактора, я сейчас даже не хочу его имя называть, потому что я просто не хочу подставлять человека под репрессии какие-то возможные в России, но очень смелый редактор одного петербургского издательства действительно издал эту книжку за свой счет, на свой страх и риск на русском языке. Вообще первыми издали «Духа литера», но они издали электронно российскую мову. То есть если у вас есть друзья в Крыму, на Донбассе, кто ностальгирует по Советскому Союзу, очень легко можно просто в Google Play вбить российскими, российскую мову в паутине безумства на русском и сбросить ссылочку, там пару долларов всего стоит купить. Вот, то есть ее можно достать по всей территории страны. Вот. Украинскую ее можно купить в издательстве «Духа литера». Она есть на сайте издательства. То есть там можно заказать... Я думаю, что еще в каких-то магазинах у них будет. Но в любом случае печатное на украинском можно купить на сайте. Вот. А в России вот этот издатель, он издал в промежутке между электронной и украинской версией, он издал небольшим тиражом действительно в Петербурге на русском. И она продается тоже, можно найти через... то есть если кто-то из России нас сейчас слышит, да, или из других стран СНГ, не Украины, где, в принципе, интернет-магазины российские доставляют книги. Крупнейший магазин «Лабиринт», тоже на русском, в паутине безумства. Вот, и можно из Белоруссии, из любого уголка России, не знаю, из Армении, Азербайджана, где угодно книжки заказывать через «Лабиринт», через издательство «Алиф Пресс». Ну, то есть, да, книжка вышла в России чудом. Конечно, пропаганду она не сломит, потому что ресурсы несравнимы. Но хотя бы что-то, по крайней мере, хоть какая-то альтернативная культура, альтернативное видение истории, вот, альтернативная пропаганда, я имею в виду.
Ну и книжка планируется выдаваться английской, насколько я знаю.
Да, да, если все у нас получится, я пока боюсь загадывать, но вроде бы Межлис, как раз крымско-татарского народа, хочет организовать перевод книги на английский, потому что, во-первых, главный герой все-таки у нас сотрудник ЦРУ, это интересно будет американцам, а во-вторых, я это, собственно, говорила и на презентации. У нас, к сожалению, да, вот если уж говорить абсолютно честно, Запад часто отступается сегодня от моральных принципов. И хочется напомнить и Западу тоже, что холодная война — это была не просто война каждой страны за свои интересы. Это все-таки была война добра и зла. И люди часто из советского пространства, стран Варшавского договора, помогали американцам, как польский полковник Ришард Куклинский, например, он денег за это не получал, да? То есть помогали только потому, что считали, что та сторона более права, а не только потому, что это вот Америка, да? И хотелось бы, чтобы Запад тоже ставил как-то вот, расставлял приоритеты не сиюминутные интересы, а, как говорят американцы, make sense right. То есть поступать правильно.
Ну і, власне, для тих слухачів, хто не дуже часто читає «Крим реалії», ви можете почитати Ксенію Кирилову і в колонці газети «День», і послухати її як експертку в кількох випусках програми «Дно» на громадському радіо. І, власне, Ксенія дописує в багато українських медіа, але це Дякую. Росіянка, яка емігрувала в Сполучені Штати, яка більше не має доступу до повернення на свою батьківщину. Розкажіть про свою історію.
Ну, на самом деле, когда я уезжала, у меня теоретически еще была возможность вернуться, потому что так получилось, что в Штатах я оказалась почти случайно из-за работы мужа. Мы были уверены, что это временно, как муж у меня, кстати, гражданин Украины, вот, и бабушка у меня Украинка, кстати, бабушка выжила в голодомор 10-летним ребенком. А вот ее мама, прабабушка моя, умерла. Так что, в общем-то, я Украину рассматриваю даже как свою родину, хотя я вот родилась и выросла в России. Вот, и, возможно, когда-нибудь мы сюда вернемся, я очень на это надеюсь. Но пока, да, получилось, что мы поехали в Штаты временно, и началась война, буквально вот одновременно с моим выездом. Я была на Майдане, я оформляла визу на фоне крымских событий, так получилось, и рассказывала о Майдане в России, после чего меня уже врагом народа объявили, Life News хорошо известная, говорили, что мы готовили Майдан на Урале. Вот. Майдана на Урале у нас пока не получилось, к сожалению, мы его, правда, не готовили, вот, но тем не менее. Но формально я могла вернуться, но так получилось, что началась война, я начала работать, начала социальной аналитики, то есть пыталась понять, что случилось с россиянами, потому что я всё-таки всю жизнь жила в России, они верили в пропаганду, но пропаганда была не такой агрессивной, она больше была на защитной мотивации, то есть вот лишь бы у нас не было революции, да, лишь бы не было войны. Я пыталась понять, что происходит с сознанием россиян. Естественно, невозможно понять менталитет россиян, не поняв российскую пропаганду, которая его формирует. Началась аналитика по российской пропаганде, притом такая системная аналитика, то есть технологии пропаганды, на каких страхах, фобиях они играют, как это сказывается на менталитете разных категорий россиян. Очень мы подружились со стоп-фейк-проектом, вот с 2015 года сотрудничаем с Евромайдан Пресс. Да, конечно, Крым Реалии. Вот. Ну и тема в наше время гибридной войны, тема мягкой силы России, пропаганды, это очень близко к теме безопасности. Я стала общаться с американскими экспертами по безопасности, с аналитиками, вот, которые тоже вот этой темой занимаются. Ну и, соответственно, после этого, конечно, было понятно, что в Россию не вернуться. Александр Щетинин, основатель нового региона, который, в общем, тоже совершил смелый поступок, он перевел свой сайт в Украину, он потерял большую часть своего бизнеса в России, он предупреждал, что против нас возбудят дело о госизмене. Вот. Потом мы знаем, что Саша был найден с пулей в голове в конце августа 2016 года на своей квартире в Киеве. И в самоубийство его я не верю, тем более если учесть, что вышла статья на сайте Путин24. Буквально в воскресенье она появилась, когда одновременно с первыми новостями о смерти Саши. И первая строчка там была: «В Украине созданы условия для ликвидации российских журналистов, присягнувших Неньке». Вот слово «ликвидация». Ну, там написано, что другие российские журналисты тоже должны нервничать, которые поддержали Украину. Буквально там 3-4 имени. И мое имя в этом списке. Саша, конечно, за время войны, за те вот 2 года, когда мы сотрудничали, мы стали лучшими друзьями. И Саша, я, конечно, очень хочу, чтобы его помнили, чтобы его не забывали. Но вот, тем не менее, он предупредил о том, что будет госизмена. Потом появилась вот этот вот киллинг-лист, вот эта статья с именами. Ну а потом, вот вы уже видели, наверное, последнее признание заслуг со стороны бывшей родины. Это на Первом канале в прайм-тайм показали фотографии врагов России. Там 7 человек всего. Каспаров, Пиантковский, Фельштинский, Фейгин. Ну и вот и я. Вот.
И знаешь, что есть право продажи зраду.
Да, да. Ну, то есть вот буквально на Первом канале. Ну, значит аналитику признали. Потому что, да, вот та аналитика, которую я публикую, это действительно уровень аналитики серьезный. Конечно, я общаюсь с экспертами. Ну и плюс Integrity Initiative, может быть, вы слышали, это британский проект, организованный британским Institute for Stagecraft. Вот туда я делала аналитику по российской пропаганде регулярно. То есть вот это британский think tank, мы с ними тесно сотрудничаем. По аналитике по пропаганде с украинскими проектами Stop Fake, Евромайдан Пресс, то есть англоязычная, для Киев Пост я писала. Вот. А как журналист, работаю в основном, да, для Радио Свободы российской версии, блог, там тоже есть элементы аналитики. Вот. А как журналист, то есть я же еще как обычный журналист тоже продолжаю работать. То есть беру интервью, комментарии. Это в основном Крым Реалии. Там интервью с различными экспертами было из разных стран. Ну и, конечно, с крымско-татарскими. Там в основном углом по Крыму. Ну и по какой-то вот по теме безопасности. Это интервью. Газета «День». Ну там больше блоги. Вот, то есть в разные украинские СМИ. На самом деле я понимаю, конечно, что надо, наверное, начинать как-то уходить в дела американского общества. Но вот, хотя я живу в Америке, душой я в Украине. Я пишу в украинские СМИ в основном. И стараюсь, но я не лезу во внутренние украинские дела, но по внешней, по российской угрозе, конечно, я в первую очередь стараюсь как-то вот работать на украинскую аудиторию с украинскими читателями.
Ну и про российскую пропаганду, про російську кримінальну психіатрію і, зокрема, про книгу «У павутинні безуму» ми говоримо з журналісткою-розслідувачкою, експерткою Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Ксенією Кириловою. І от на завершення таке лайтове, а можливо ні, залежить від вашої відповіді, запитання, що змінилося в Києві, відколи ви були останній раз? Які у вас зараз враження про Україну, про Київ?
Ну, от в Києві я була кілька разів, ну, не довго і не часто. Я була в 11-му году, потім в 13-м году, летом и осенью, и потом на Майдане. И, ну, поскольку сейчас Майдан-то совершенно специфическая, это особая атмосфера, ее вообще ни с чем невозможно сравнить. Но если сравнивать, например, до Майдана Украину, да, 13-й год, в Украине всегда, если честно, даже при Януковиче чувствовалась атмосфера свободы в сравнении с Россией. Вот я помню, даже тогда это ощущение было. Сейчас я приезжаю, конечно, в Киев как к себе домой в сравнении с Америкой, которая, ну, просто очень внешне отличается. Вот. Киев, ты приезжаешь как на родину. И немножко противоречивое ощущение, потому что, с одной стороны, радость, счастье, ликование, но, с другой стороны, вот этот отпечаток трагедии, он чувствуется. Появилась Аллея Небесной Сотни. Появились вот все эти места, которые напоминают об этой трагедии. И, конечно, вот у меня мама, интеллигентнейший абсолютно человек, кандидат наук, вот, тоже восхищается тем, как украинцы умеют сохранять память о каждом человеке, о каждой трагедии. Это, конечно, совершенно уникально. Вот, поэтому для меня Украина — это родина. Я бы с удовольствием размовляла украинскую, если бы я жила здесь. Но вот, к сожалению, действительно первый раз просто смогла выехать из Америки. А там у меня основной язык английский. К сожалению, ничего с этим сделать нельзя пока. Вот. Но, тем не менее, но я очень рада, например, что книгу перевели на украинский. Я считаю, что в Украине книги должны выходить на украинском, тем более, что на русском она тоже доступна, на русском ее все могут прочитать. Кому удобно, кто хочет, это ради бога. Вот. Киев прекрасный. Вот знаете, даже в Америке все-таки есть вот, не в таком жутком виде, как в России, но есть этот элемент имперства и величия. А в Украине этого нет, и я за это люблю Украину. Это нация, которая не хочет быть великой, а хочет быть счастливой. И вот это счастье, это забота о каждом человеке. Да, может быть, государство все еще там коррумпировано где-то и не заботится, но как люди заботятся друг о друге, как люди делятся этим счастьем, это совершенно уникальная атмосфера, уникальная культура взаимопомощи, сострадания, умение быть счастливым и при этом открытости всему миру, при вот этой вот, при том, что украинцы совершенно особая нация. И в этой особенности нет вот какой-то гордыни вот этой сумасшедшей. Абсолютная открытость всему миру. Особенно вот в выходные смотришь, Киев искрится, поет, танцует, ликует, празднует, живет. И это прекрасно. Это прекрасно, что и никакой Путин ничего с этим сделать не может, потому что им не понять наше счастье, им не разрушить наше счастье. Потому что тот, кто не умеет быть счастливым, чужое счастье разрушить не способен. Они не понимают, как это делается.
Отже, ті, хто читає українською, шукайте книгу «У павутинні безуму» видавництва «Дух і літер» Ксенії Кирилової. А якщо ви читаєте російською, то можете знайти її в «Павутині безумства» і російською у мережі. І дякуємо Ксенії Кириловій за розмову.
Дякую.